И я вас категорически приветствую. Александр, добрый день.
Добрый день.
Представьтесь, пожалуйста.
Меня зовут Александр Прост. Я, как бы громко это ни звучало, писатель. Сейчас принято называть это литератором, как-то писатель слишком громко звучит, или автором. Писатель – это вроде Чехов. Писать я начал очень рано и писал в юности, потом в молодости. Это, в общем, все печатали. Но, как выяснилось, за это почему-то не платят.
Вот ведь капитализм.
Да.
Говорят, надо, чтобы кино снимали по книжкам. Только тогда получаются деньги. Нет?
Правда, ну еще же должен кто-то снять кино, а когда я был молод, кино вообще в России-то особо не снимали. Я помню, мне предлагали поучаствовать в сценариях для сериалов, но за это платят копейки, за какую-то ужасную патагонку, какую-то дрянь надо писать. В общем, я решил как-то пойти зарабатывать деньги, и, ну и, в общем-то, справился с этим делом.
Есть более надежные способы, чем писательство.
Намного. Когда с этим делом справился, а потом, ближе к 40, за года 4, я сначала завел блог, потом выучил английский, написал две книги, развелся. Но никакого кризиса среднего возраста у меня не было.
Я не встречал людей, у которых он был.
Да, в общем, как-то оно без кризиса все прошло. И если, наверное, большинство тех, кто меня знает как писателя, знают меня по «Содержанке». Ее прочитал, наверное, 100 больше людей, чем все остальное. Вот. И вот у меня сейчас появилась третья книга в новой, так сказать, взрослой ипостаси. Зовут ее «Свистулькин». И нужно сразу предупредить тех, кто полюбил «Содержанку», что это совершенно по-другому, вообще ничего общего.
Ну, «Содержанка» тут одно название призывает немедленно купить. И ознакомиться, что же там, наверное, девочки и тетеньки покупают, нет?
Ну, честно говоря, судя по отзывам, тетеньки, к сожалению, за 40, это в основном, а больше за 50.
Что сподвигло на написание такой книжки «Содержанка»?
Капитализм, конечно, который нас окружает. Он, конечно, капитализм, он действует на всех людей одинаково. Просто по девочкам больше видно.
Есть такой сайт, если вдруг не знаете, где юные дамы предлагают себя взрослым дяденькам в качестве содержанок. Тест-драйв для начала, а потом понравишься, не понравишься, как сложится. Капитализм.
Я там сделаю спойлер, если кто не читал, собственно, на таком сайте герои содержанки знакомятся.
Я вопросы задаю как не читавший, то есть я представитель публики, поэтому.
Там, ну, собственно, что дело прошлое, можно бы эту историю уже и рассказать, о чем она, в конце концов, может, кто-то еще прочитает. Да? А там, да, они знакомы, все происходит как положено, деньги, товар, деньги. А потом оказывается в книжке, что они все-таки люди.
Вот ведь.
Да. И даже могу раскрыть несложный художественный прием, что это же совершенно не человеческие отношения. Люди не должны в такие вступать. Но они вступают и дальше просто не знают, что с этим делать. Когда вдруг оказывается, что они все-таки люди, все-таки мужчина и женщина.
Возможно, даже любовь.
Такое бывает.
Да. Каким бы странным ни показалось.
Да, такое все еще случается.
Ну, в целом, успешно получилось? Что говорит издатель? Хорошо продалось. Прибежали ли люди там, допустим, из телевизора или из кино, заинтересовались?
Люди из телевизора и кино бегают до сих пор вокруг. Я с ними беседую. Здесь, опять-таки, проблема, что, наверное, я слишком успешно занимался бизнесом. Мне не так интересно, сколько они заплатят. Мне хочется, чтобы хорошо получилось. Основная идея сделать из этого сериал, мне кажется, она неплодотворная. Там надо делать полный метр.
Ага.
А полный метр сейчас снимают плохо. Еще и пандемия. Кинотеатр закрыт. И, в общем, когда эта история закончится, совершенно неизвестно.
Тем не менее, хочется продолжить. И вот «Свистулькин».
И вот «Свистулькин»
про что?
Наверное, самый сложный вопрос. Здесь мне очень сложно рассказать, потому что, во-первых, это...
А надо, да.
Самое простое – идти по пути ассоциации. Мне кажется, ничего подобного я не читал. Может, оно есть, но я не видел. Это, назовем это, мистификацией, игрой. В мире книги его книгу пишет ученый, которого по совпадению зовут так же, как меня. Этот ученый-историк, он тесно сотрудничает с наукой, которая называется научная спиритология и оккультная физика. Господи, спиритическая физика и научная оккультология. Все
перепутал.
Потому что научная физика – это какое-то странное явление. Спиритическая физика и научный оккультизм. Я прошу прощения. В мире книги можно действительно вызвать духа, можно с ним пообщаться. Это очень сложно, требует сложнейших стендов, лабораторий. Можно найти, бывают призраки, и их следы можно найти. Чем активно занимаются ученые? Поскольку призраки древние, или очень древние, выяснилось, что для того, чтобы с ними общаться, чтобы что-то понять, нужны историки. Соответственно, в мире книги это научно-популярная книга, написанная историком про современный мир спиритической физики и научного оккультизма.
Если речь про науку и нужные историки, то сами-то при написании там погружались в материал, что-то изучали, нет?
Потому что это было, вот это было самое интересное, это было увлекательное путешествие. Я как-то считал 300 книг, я прочитал.
Много.
Да.
Многие за всю жизнь столько не прочитают.
Как, честно говоря, конечно, когда пишешь книгу, ты не то, чтобы читаешь от корки до корки, ищешь то, что тебе нужно. Но это было ужасно интересно. Так получилось, что история призрака начинается в 1801 году с убийства Павла I и заканчивается в 1942, в основном в 1917. И, естественно, развитие жизни призрака совпадает с развитием русской революции неизбежно. А это, наверное, самый интересный кусок нашей истории. И вопрос, как возникла революция, как мы к ней пришли, что случилось, почему это произошло. Он до сих пор остается самым интересным. И, наверное, это главное событие мировой истории, которое здесь случилось. Уж, по крайней мере, у нас.
Ну, да. Уж за 20 век-то точно. Да. Главнее ничего не было.
Главнее ничего не было. Я думаю, что как бы ни развивалась мировая история, пока живут люди, они будут возвращаться, пытаться понять, что это было, почему это случилось. Еще второй вопрос, почему это так закончилось в 1991 году.
Контрреволюция.
Да. Почему с проектом так закончилось? Ну, эта книжка не об этом. Она... А почему так случилось? Можно ли было это... Могло ли пойти все по-другому? Я с большим интересом смотрю за вашими встречами с Яковлевым Николаевичем. И он, как и многие люди левых таких твердых убеждений, не таких каких-то мягких, как у меня, совсем твердых, они считают, что это было событием детерминированным, ну, предопределенным. Я в этом не уверен. Вернее, почти уверен, что могло быть по-другому.
Ну, то есть, художественное произведение исследует, так сказать, тему примере духов.
Да, на примере духов, потому что главный герой, призрак, он все время пытается остановиться, или не пытается, в чем пытается разобраться автор книги. Действительно, он приходил, не приходил, о чем говорил. И все это происходит на фоне развития русской революции через все основные события 19 и начала 20 века.
А вот письма там? Это самостоятельная выдумка или что-то навеяло?
Есть настоящее, есть ненастоящее.
Как раз выглядит местами исключительно аутентично.
Моя задача как автора была сделать так, чтобы было не очень понятно, где заканчивается выдумка, где начинается настоящая история.
Угу.
Кое-что там правда. Кое-что чуть-чуть переделано.
А в целом автор как относится к так называемым призракам и мистике? В это верует? Нет?
Нет, я, конечно, абсолютно. Я категорически атеист, что это не верю. Хоть я учредитель и владелец такого заведения музея магии. Вообще, в принципе, книжка началась с того, что у нас есть такой аттракцион, спиритический сеанс. И к нему нужно было придумать сценарий. Я сказал, все разойдитесь, сейчас я вам все придумаю. Начал придумывать. Ну, мы до этого пытались заказывать призрака на Алиэкспресс. Он что-то ломался все время.
Кривлялся.
Вообще. Пришлось сделать своего. Вот. Ну, и в процессе что-то меня так это заинтересовало, что уже становится было невозможно. Так появилась книга. Но это огромная разница, мне кажется. Обманывать людей чудесами, мистикой, всяким оккультизмом и использовать его в художественной литературе. Здесь разрыв как между Шулером и фокусником. В принципе, Шулер делает то же самое, что фокусник на сцене.
Да.
Технические такие приемы совершенно одинаковые, а с точки зрения нравственной это совершенно разные занятия. Вот примерно, мне кажется, так же рассказывать, вызывать призраков и писать о них книжки.
Дело крайне выгодное. У Шулеров крайне выгодное. Это как еще Александр Сергеевич Пушкин, если я правильно помню, спрашивал графа Толстого по кличке Американец. Как вы? Тот мастер был картежной игры. У него было специальное помещение оборудовано, как в художественном фильме «Карты, деньги, два ствола», где там через подзорные трубы смотрят в твои карты и сигналы передают играющим. Как играешь-то? На интерес или как? Все нормальные люди на деньги играют, говорил Толстой, приставлявший пистолеты к бошкам купцов, заставлявший там проигрывать, выигрывать и все такое, играл строго на деньги.
Заключить-то был персонаж.
Да, да, да. Есть даже книжка, недавно вышла, относительно, лет 5, наверное, в серии «Жизнь замечательных людей», где как-то там распрощались со всеми, так сказать, этими интересными находками про толстого американца, как-то немножко не так. А почему наука-то у вас занимается именно спиритизмом, а не другими какими-то оккультными явлениями?
В телекниге, это в конце 80-х, питерские физики, немножко охеревшие от происходящего, решили полушутейно устроить исследование и доказать, что ничего такого нет, что все это ахинея. И в телекниге они начали этим заниматься, и вдруг что-то есть. А что-то... И они не остановились и продолжили копаться дальше. И так они впервые сумели сначала установить связь с духом, собрать агрегат, который называется спиритический шлем. Потом они сумели найти... Сначала это теоретически предсказать, потом найти следы появления призраков.
Как-то получается несколько парадоксально. Атеист и вдруг в такое. Нет?
Мне кажется, это как... Может же не быть Шулером, но показывать карточные фокусы.
Мне все время... Обычно в ресторанах часто подходят там какие-то молодые люди, видимо, за долю малую вписываются там в ресторанный какой-то. Давайте я вам фокус покажу. Так ловко показывают. Мне все время хочется сказать, ты бы шел уже в карты с кем-нибудь играть. Зачем ты размениваешься на такую ерунду? Здесь же денег нет.
Это очень интересно, если столкнуться с этой субкультурой фокуснической. Это же совершенно свой мир. То есть, нельзя просто там лишить 40 лет, а теперь я стану показывать карточные фокусы. Ну, то есть, что-то ты покажешь, но нормальным фокусником ты не станешь. Этим нужно заниматься с юности, у тебя меняется строение кисти даже.
Да? Ну, в смысле, от того, что другие мышцы задействованы, да?
Да, да. То есть, это... Я помню, как-то я впервые попал на саммит фокусников, когда мы готовили открыть этот музей, смотрели, что как у них происходит. Это, конечно, совершенно феерическое зрелище. Фойе, в нем 60 фокусников, они общаются, кто как платит налоги, кто работает с детьми, кто не работает, кто их берет. И при этом они все крутят в руках, кто карты, кто монеты. И когда ты смотришь выступление, это же надо смотреть с определенного угла.
Конечно.
Да. А там типа все свои, все знают, как это делается, никто ничего не скрывает, и ты так ходишь, смотришь, как у них это все вылетает в руках, и это мне мешает разговаривать. И, конечно, в этой субкультуре начать играть на деньги в карты,
уважайте. Это заловщина, по большей части. Сложно переметнуться.
И это полная гибель для любого авторитета в среде. То есть, это совершенно как-то западло. Так нельзя. Они все могут. Любой фокусник, самый... Вот этот, который в ресторане работает, он может без труда быть Шулером. Мы уж не говорим о всяких мастерах. А там в этой среде есть свои гуру, свои мастера. Конечно, для них это все детский сад. Там любой фокусник может крутить наперст или обманывать людей в поезде, но они этого не делают. Но, в принципе, мы все можем пойти воровать в магазинах. Может,
почему нет?
Можно же стащить пачку пельменей в магазине. Мы все можем, но мы же этого не делаем. Ну, примерно так же, поэтому фокусники не играют на деньги.
Профессиональная этика.
Да, да, абсолютно. Это совершеннейшее.
Про наперстки для меня когда-то было открытие. Я все время думал, как они ловко, как ты посмотри, оказалось совершенно примитивно, что шарика там нет.
Да.
Когда наперстки, он его, поднимая наперсток, он его хватает вот здесь двумя пальцами, а тебе же не видно, поскольку речь про ракурс. Ты когда спереди смотришь, то не сильно видно, а сбоку тебе смотреть не дадут, поскольку это ОПГ, там по ролям расписано и прочее, и прочее. Не совсем фокус получается. Требует серьезной социальной поддержки. Засланные дурачки, а можно отыграться, конечно. И тут домохозяйку разводят. А как ты угадаешь, если его там нет? И, кстати, бывают еще смешные ролики про котов. Когда перед котом там в стаканчиках шарик крутят, а кот все время. Вот кот он все время находит. Если шарик не вынимать, кот все время находит, где он лежит. Граждане, оказывается, поглупее, чем коты.
Ну да.
А музей там только про карточные фокусы?
Нет, там про все фокусы, там про историю фокусов, про ну немножко у нас есть и про магию, литературную магию, всякие Гарри Поттер, Старик Хоттабыч, про историю фокусов. Кстати, интересно, что никто так не ненавидит всех спиритов, магов, волшебников и экстрасенсов, как фокусники. Это их главные враги, потому что это люди, которые делают то же самое, но нечестно, с дурными целями. У Гарри Гудини были большие проблемы. Он же хороший еврейский мальчик, у него умерла мама, ему ее не хватало, он очень хотел с ней пообщаться и начал бродить по спиритическим сеансам. Приходит он на спиритический сеанс и говорит, и такой, вы что, вы это мне? Это вот вы со мной хотите сделать? Потому что он-то, естественно, понимает, за что, куда они и за что дергают, ему это все очевидно. И он просто устроил крестовый поход против спиритов. Он говорил, что есть только один вид, есть только два вида магов и ясновидящих. Это люди, которые нуждаются в психиатрической помощи, и мошенники.
В корень смотрел, да.
Он пытался протащить через Конгресс закон, чтобы предсказания будущего и спиритические сеансы просто приравнивались как, ну, к 159 статье.
То есть, ну, шарлатан
это... же. Да, что это просто мошенничество. Но он столкнулся с таким сопротивлением.
Граждане, мне кажется, они сами хотят свято в это веровать, а ты нам мешаешь просто вот.
Да, там интересно, что с этим такой был Бодрум. Это человек, который дедушка шоу-бизнеса американского, который придумал выражение, по-русски переводит ласково, что каждую минуту рождается разиня или лох, по-английски там сака. Вот. Но даже этот человек был возмущен засилием спиритических сеансов.
Он перебор.
Он предлагал $500 каждому, кто докажет, кто ему покажет, что такое возможно. А это, конечно, доказать, если при этом присутствует фокусник. Да, специалист. Причем здесь нужен не академик, не физик, не химик. Здесь нужен просто фокусник средней руки. Он тебе сразу же объяснит, как, откуда здесь берутся духи. Интересно, что в XIX веке это увлекало очень достойных людей. Там, такие имена были громкие, как Бутлеров, например, интересовал очень. Прям был убежденным спиритом в определенном периоде.
Обалдеть.
Пьер Кюри этим занимал. Такие...
Титаны.
Титаны, да. Ну, это понятно, потому что они к этому подходили это как раз как ученые. А нужен здесь не ученый, здесь нужен фокусник. Он сразу вам объяснит, откуда что берется.
Он все покажет.
Тот же Гудини с Конан Дойлем поссорился.
Потому что Конан Дойл тоже любит.
Да, да, да. Он же написал целую книгу о спиритизме.
Господи. Для меня открытие было, когда внезапно выяснилось, что Конан Дойл работал военным корреспондентом во время англо-бурской войны. Такую книгу написал. Что там было, как там, с точки зрения английской, так сказать, стороны.
Такое нацистско-империалистическое,
да, сказал. Да, да, а тут, оказывается, он еще и вот.
Да, да, он был прям сильно погружен, обиделся ужасно на Гудини.
Это как сейчас про антипрививочник. Точно так же люди раскрываются с самых неожиданных сторон. А Гудини, подлец, веру порушил.
Да, но он все-таки был профессионал. Он же, как сейчас, если ты профессиональный медик, тебе сложно все это слушать. Вот он же тоже профессионал. Он же видит, как эти люди это делают. И ему было прям тяжело на это смотреть.
Жаль, Гудини до интернета не дожил. Много интересного мог бы рассказать, наверное. А от него, кстати, остались какие-нибудь там мемуары, воспоминания?
Ой, я, честно говоря, не читал. Ну, в принципе, даже сейчас совершенно несложно. Это, как всегда, знание же очень доступно. На YouTube можно найти без труда лекцию, где фокусник расскажет, как экстрасенсы показывают свои чудеса, как они снимают порчу, как они угадывают про тебя все. Потому что это же все примитивная форма того, что показывают фокусники на сцене. Ну, как никого это не останавливает, никого это не интересует.
Граждане, как там? Я сам обманываться рад.
Да.
Им это страшно нравится.
Как это вот фигня есть? Вересова книга же есть такая, да?
Да.
Миллионы упоминаний. Чего только нет про нее. Ну, он лежит на YouTube лекция академика Залезняка, который он там прям на, по-моему, 7-й минуте он говорит, что в принципе этим можно было и закончить. Ну, раз мы здесь все собрались, давайте мы еще поговорим. И вот он рассказывает по полочкам, объясняет, что это, вот это хинь, это бред, это вообще написано на языке, которого не может существовать. Ну что, кого-то это останавливает, всем плевать.
Неинтересно. Да, им интересно другое. Про сам обманываться рад, да. Это вот ключевое. А почему музей назвали магией? То есть, это вот в английском языке с магией все понятно, а по-русски-то магия воспринимается именно как магия, а не как фокусы.
Честно говоря, немножко трудности перевода, откровенно говоря. Мы объездили все аналогичные заведения, сколько их есть в мире. Наше лучше. Вот. И как-то мы вот так перевели, и что-то мы даже не подумали, что это будет, конечно, для русского уха звучать немножко сомнительно.
Завлечет, мне кажется, не тех, нет?
Да, да, есть люди, которые потом пишут обиженно, что что это за ерунда, там все про фокусы, про магию ничего нет.
Это она и есть, вы не поверите.
Ну, с другой стороны, никакой другой магии-то и нет, кроме сценической. Она и сценическая, есть киношная, есть литературная. А в жизни, к сожалению,
нет. А сам как-нибудь тренируетесь? Нет, что-нибудь показать?
Ну, что-то могу, но это такое... Так только в подпитии, в домашней обстановке. Потому, что я видел, как это умеют делать люди. И я даже дошел до стадии, когда я могу отличить хорошего фокусника от плохого. Так вот, я даже неплохой. Это вообще никак не называется.
Ну, дело крайне полезное. Особенно при общении с детьми крайне полезное. То есть, фокусы в стиле там, как там. И вдруг один палец остался, детей впечатляют ужасно. Очень нравится.
Главное никому не рассказывать, как это получилось.
Большинство граждан, они из детей не вырастают. И так дальше. И веруют свято.
Вся магия пропадает. Как только ты разтираешь, как вот с наперстками, как все просто.
Нельзя,
да?
Вообще ничего рассказывать. Вообще. Да. То есть раскрытие секрета фокусов то это все равно, ну, фигня какая, я сразу все понял. Ничего ты не понял. И не поймешь никогда. Ну, если не рассказывают и не объясняют. А с историей, как отношения складываются вообще? То есть, это предмет серьезного интереса или так?
Не, я очень увлечен историей. Главное хобби и главный интерес. И, кстати, большое вам спасибо. Я очень много и у вас смотрю на канале.
Мы стараемся. Да,
да, потрясающе интересная у вас лекция. И, конечно, тоже современный мир, современный интернет дает просто фантастические возможности. Я думаю, как мы без этого жили? Это же...
Когда не было интернетов, я для себя как-то это... Если мне что-то про эту самую историю интересно было, я сразу бежал... У нас на набережной, где университет, там филфак был, а под ним в подвале магазин. Угу. И я прибегал туда и закупал университетские учебники по предмету. Вот тебе тут Древний Рим, вот там какая-то это Древняя Скандинавия и прочее. Вот учебники читать полезно. Я как-то к около литературе не очень, там почитаешь, вот что тебе сведущие люди, как обычно, вот, так сказать, глава, вот литература по предмету, которую следует прочитать для этой главы, вот там какие-то выводы, крайне интересно, познавательно, когда погружаешься в предмет со специалистами, то потом на все остальное смотришь как-то не как на Велесову книгу, как-то не
да,
очень.
С ужасом.
Да.
Сложность, что иногда чересчур профессиональные книги, слишком углубленные, слишком тебе сложно подобрать. Не так просто, глядя на обложки, подобрать, что тебе нужно для твоего уровня, с чего нужно начать.
Это беда. То есть, с моей точки зрения, когда у тебя нет рядом так сказать, старшего наставника, который тебя четко ведет, объясняя, что читать. Я всю жизнь каких-то помоев через себя пропустил такое количество, что лучше бы ты на них время не тратил. А с другой стороны, получается, вот я же понимаю, о чем речь, я же понимаю, как в помоях заблуждаются, кто их читает, почему их влечет и прочее, и прочее.
Конечно, YouTube недостаточный способ, чтобы получить глубокие знания, но увидеть знающего человека, который тебе скажет вообще, куда бежать, что читать, куда пойти, это, конечно, фантастическое изобретение.
Там точно так же, как со спиритизмом, мое такое мнение, потому что большинство побежит на какой-нибудь идиотский сайт Крамола там какая-нибудь или еще какой-то Фоменко, Задорнов, вот это интересно.
Вообще не панацея, конечно.
Официальная наука лжет.
Это хороший термин, официальная
пытаешься наука. Пытаешься понять, а зачем ей лгать, поделитесь, а зачем это лжет? А вот люди правду говорят.
Со словами, официальная наука, академическая наука, это же слова обманки, нет никакой... Есть наука, есть не наука. Что такое академическая, это какая? Есть лженаука, есть наука. Никакой другой же нет на свете.
А самому не хотелось бы, например, как Александр Сергеевич Пушкин, вот история Пугачевского восстания. То есть, действительно факты, действительно было, действительно вот так. Вот я вот тут Александр Сергеевич Пушкин изложил. Тогда же даже тогдашняя история крайне уважительно отнеслась к его труду, что хорошо написал. Такого не хотелось.
Все-таки это было 200 лет назад.
Наука была не та.
Наука была, конечно, не та. И когда писал Александр Сергеевич, это было возможно. Сейчас она настолько специализирована, настолько есть высокие специалисты. Я, конечно, текст показывал профессиональным историкам.
Как раз хотел задать вопрос. Разумеется. Да, что сказали?
Слушайте, ну, подправили. Ну, могу с гордостью сказать по мелочам в основном. Так вот, глобальных не было исправлений. Угу. Двое профессиональных историков читало. Какие-то комментарии дали. Похвалили, погладили по голове, но чтобы писать историческую работу, она, во-первых, она же должна быть очень узкой. Сейчас невозможно, как Карамзин, взять и написать историю государства Российского. Но у нас есть один персонаж, который себе позволяет такие вещи. Но это просто смехотворно. Сейчас, чтобы написать русскую историю, наверное, нужно собирать коллектив, не знаю, 200-300 человек. Один человек такого сейчас сделает.
Гений, что можно сказать.
Ну, абсолютно, да. Просто я не профессиональный историк, но, честно говоря, читаешь, думаешь, ёпарас от этого. Ну, ты, зачем ты это делаешь? И главное, при вот этом уровне около нуля, такой гонор, такая самоуверенность, такие космические теории. Как-то
не верит человек в свою исключительность. Возможно, даже в богоизбранность. Не знаю, что тебе позволяет. Как говорили в известном фильме, не пойму, откуда наглость. Зачем ты это делаешь? Мне кажется, что это вот дискредитация самого себя перед огромным количеством поклонников. Просто дискредитация. Но, видимо, там есть какое-то ядро, которое все это любит, обожает. Печатает. Продает.
Кто-то покупает. Мне как-то подарили добрые люди. Угу. Что-то мне подарили. Это про 16-й, что ли, век. Я еще раз, я не профессионал ни в коем случае. Я не претендую, никогда не осмелюсь сравнивать с профессиональными историками. Но я читал, я плевал, хотел сплюнуть в каждую страницу. Ты вообще что-то читал?
Зачем? И так хорошо получается.
То есть, такое впечатление, что 20 века в исторической науке вообще не было. Все закончилось то ли на Карамзине, то ли на Ключевском. А все, что было дальше, можешь что-то почитать, что-то узнать. Ты просто переписываешь местами Карамзина своими словами. Карамзин был великий человек, мы все гордимся.
Но давно.
Да, но давно он был один, он был первый, он сделал то, что может сделать один человек. Но с тех пор же наука продвинулась. Я помню битву при Шелоне. Битву при Шелоне, вот точно я в Акунина дочитал, где у него 40 тысяч новгородцев сражаются, как в летописи.
Угу, угу.
То есть, кто понимает, в 16 веке 40 тысяч человек, 40 тысяч войска, это они бы дошли до Парижа, да, примерно. Да, почему это писал летописец, а потом переписал Крамзин? Потому что летописец, скорее всего, цитировал либо Библию, я не настолько образованный, чтобы понять, либо Библию он цитировал, либо он цитировал, тогда были очень популярны про Александра Македонского всякие научно-популярные работы. Поскольку у этого, этого летописца было 100 книг, наверное, за жизнь прочитано, и он ориентировался еще на 20 человек, которые тоже прочли те же 100 книг, он какое-то вот нравоучение таким образом хотел передать, что, значит, москвичи были благородные, а новгородцы так все, как, скажем, как персы и греки. Ну, с тех пор же прошло 200 лет, это же все уже давно разобрано. Если поискать, можно найти, откуда он взял эту цитату. Да.
Они, как говорят специалисты, просто копировали и вставляли. Да, не надо ничего изменять. Нет. И так хорошо написано, это не слово, вообще совершенно другой смысл, окрас. А если про науку, ну, не знаю, как вот Клим Саныч тут рассказывал, нет сведений о том, кроме вот этого, что было 40 тысяч. Зато есть сведения условно налоговой инспекции, сколько было земли, и сколько с этой земли можно было прокормить человека, и сколько с этой земли можно было выставить вооруженных людей. Получается 800 человек. Это все равно очень много. Не 40 тысяч, 800 человек. Вот, может, про это как-то поговорить. Это, вот, на мой взгляд, это гораздо интереснее. Что где откопали археологически, что там вот, удалось узнать, что удалось установить. Вот Карамзин, здесь... как историческое явление, ну, интересен, наверное.
Конечно, конечно. Он-то этого не знал и не мог узнать. И к нему никаких претензий быть не может. Но столько лет прошло. Там, открой, посмотри сражения Столетней войны. Они же еще лучше исследованы, чем наши. Да. Но там нету никаких 40 тысяч. Ну, 10, 12. Может. Это примерно те же годы. Это, ну, 15. Там битва при Павии 25. Это через 50 лет. Это битва при Павии. Это Франция сошлась с империей. С Испанией, с Карлом V. То есть, это главные силы вообще Европы. Какие, откуда 40 тысяч человек? О чем ты говоришь?
Это при тамошней там многонаселенности.
Богатстве.
Богатстве, да.
И это уже пехота линейная в полный рост. То есть, это не конница, как у нас, которая еще дороже. Не при нашей бед... Ну, какой-то человек просто ничего не знает. Но, да. но такая самоуверенность, такая смелость. У него же это монгольское государство у нас. Да, с монгольскими корнями, как-то у него это называется про Россию.
Я не читал. Я опасаюсь за свою психику. Я не то, что там плюнуть в каждую страницу. У меня разум вскипает.
В общем, мы все потомственные рабы. И виноваты в этом монголы.
Это очень напоминает, да, рабскую психологию нам принесли. Да, Хотелось бы четких определений, что такое рабское, что такое нерабское. При этом на Западе они, я так подозреваю, никогда не были, особенно в разумном, так сказать, положении, когда тебя никак дорогого гостя привозят и водят по козырным местам. Но все равно, что в Питер приехать, вот Дворцовая площадь, вот Петропавловка, великолепно у вас тут. А мы, в общем-то, в Купчино живем, и мы не бываем регулярно ни тут, ни там, а жизнь у нас устроена не так. Ты не пробовал вот на это посмотреть, прежде чем рассказывать про арабскую психологию? Чушь какая-то вообще. Стыдно, на мой взгляд, быть взрослым человеком с открытыми границами, с таким потоком информации отовсюду и придерживаться каких-то, я не знаю. Это? Как в Екатеринбурге музей Бориса Николаевича, да, Ельца, где там мультик вначале показывают. Ну, пацаны, ну, как-то странно. Мы не так живем, и как-то у нас не так все устроено, нехорошо. Вижу, вспоминаете битвы при Павиях, то есть глубоко интересуетесь предметом.
Да, я очень интересуюсь.
А смерть цвета бейсик – это как?
Это... Здесь, конечно, проблема со всеми моими книжками, что вечно для них полку в магазине не могут найти правильно.
Да.
Да. Смерть цвета бейсик – это типа боевая фантастика, но это... Поэтому она попала на ту же полку, где стоит какая-то чудовищная макулатура. Видимо, она недостаточно умная для высокой литературы, но все-таки это не вот эта херня про бластера. Поэтому она, честно говоря, одна... Хотя, вроде, ничего, продается. Мне тут даже какие-то 3 копейки заплатили
за очередную. А с чего вдруг такой интерес к такой теме? Что навеяло?
Здесь диалектика, в общем, происходит. В принципе, с маркетинговой точки зрения совершенно неправильно писать такие разные книги. Ты, если уж стал к станку, конечно, ты дальше должен строгать свою там, детективы или фантастику. А поскольку за это особо никто не платит, ну, какой-то платит, что-то такое на ужин в средней руке месяц, то, соответственно, и делать можно, что хочешь. Поэтому я и делаю, что хочу.
Для бизнеса очень вредно. Это вот как, извиняюсь за это, вот как у меня на канале приходящие дети. Я вообще не понимаю, у вас канал о чем? Тут история, здесь компьютерные игрушки, тут кино, он о чем вообще? То есть, с точки зрения, так сказать, типичного потребителя, у тебя должен быть узкий сектор, и ты вот в нем трудись. Попытки объяснить, что это канал про меня, а не про то, про что тебе интересно. Вот мне интересно всякое, я про это. Наоборот же хорошо, когда есть такие возможности.
Да, это прекрасно. Ну, конечно, рынок не про это. Рынок как в супермаркете, ты должен, когда ты что-то строгаешь, неважно, да, канал или книжку, ты должен точно знать, на какую тебя полку поставят, где ты будешь между кем там. Вот ты кетчуп делаешь, между кем и кем ты будешь стоять.
Или вот пельмени.
Или пельмени, да. Как это в марксизме называется? Товарный фетишизм, да? Когда вещь ничего не значит сама по себе, а значит только сколько она стоит и как ее продать.
Странные люди. То есть, все время там разоблачают какие-то недостатки капитализма, и тут же у самих в башке шаблон, можно только вот так, шаг влево, шаг вправо, исключено.
Да. Но иногда можно написать книжку не потому, что тебе за это заплатят. В моем случае, честно, можно сказать, потому что заранее известно, что не заплатят столько,
сколько. Как раз наоборот. Просто интересно.
Да, просто интересно.
А кто из окружающих авторов интересует? Вот сами что читаете? Ну, кроме Акунина, конечно.
Ну, Акунин – это святое. Ну, много чего, конечно, существует. Честно скажу, в основном все-таки это классика. Ну, и современных авторов тоже такой есть набор. Ну, здесь вопрос, как их называть. Кто-то обидится, кого-то забуду. Видимо, вот я сейчас начну с людей, которые здесь на форзаце у меня подписались. Крусанов или Винталь.
Я некоторых даже знаю.
Павла Васильевича? Вадима?
Вадима, да.
Вадима. А Павла Васильевича нет? Такой «Кус ангела» замечательная книга была.
Книжку знаю, да. Ну, лично не знаком.
Да, кого-нибудь забудешь, будет неловко. Вообще, мне кажется, много чего происходит в русской литературе сейчас. К сожалению, никто этого не знает. Это все происходит практически незамеченно.
А мне кажется, что оно как-то это... Из-за того, что технические средства так вот рванули... Адски. Это ж раньше. Вот у меня родственник есть, член Союза писателей советского. Сколько сил было положено на то, чтобы в этот Союз писателей проникнуть, для того, чтобы просто книжку твою напечатали. И когда книжку напечатали, книжка такого скромного вида, что я даже говорить не буду, но человек был натурально счастлив, что вот наконец-то сбылась там мечта десятилетий, что вот то, что я написал, вот оно, книжка, вот оно до людей дошло туда-сюда. Это было... гигантское событие. А теперь-то что? Пиши, выкладывай в интернеты, народ прочитает, что характерно, что-то даже, видимо, скажут туда-сюда, и открывшееся окно возможностей породило натурально поток. Это я фотографировать люблю. Вот абсолютно то же самое, что произошло с фотографией, когда фотоаппарат денег стоит, оптика еще дороже. Это есть только у профессионалов, а вы, лохи, тут бегаете кругами, завывайте, смотрите на наше мастерство. А потом телефон в каждом фотоаппарате. И изначально все это чудовищно просело. То есть пошел мутный поток, не пойми чего, а потом из этого мутного потока все равно начинают кристаллизоваться люди, которые действительно умеют. То есть получился огромный доступ для начала, а потом уже начинают отбираться те, кто действительно умеют. Начитались, насмотрелись, выучили фотошоп, и вот получаются произведения совершенно другого класса. Даже вот применительно к фотографиям, я забыл, как Фликр такой, по-моему, был когда-то давно. Ты повесил фотографию, а пришли знающие люди, тебе пальцем тыкают, здесь не так, тут не так. Вот на это обрати внимание, тут переделать, так снимать нельзя. В результате-то ты профессионально растешь непрерывно. То есть, когда открыта возможность для сообщества, где люди приходят, читают, показывают на недостатки. Но народ же профессионально растет, в конце концов, если это думающий народ. Нет?
Мне кажется, на таких задворках общественного внимания литература настолько... Ну, ваш родственник же... Сколько там тираж был? 1080?
Да. Книжка микроскопическая была, но тираж огромный. Да. По тем временам...
Ни о чем. Что там 80 тысяч? Вообще ни о чем.
Советские книжки открываешь, там же меньше 100, по-моему, и не бывает.
Что сейчас создается тиражом 100 тысяч? Я даже не представляю. Я думаю, даже не Акунин. Я даже не знаю, что это может
быть. Мне кажется,
Гарри Поттер.
Что 5 тысяч для начинающего автора, говорят, для начинающего, вот 5 тысяч – это что-то запредельное. Обычно тысячонка 3, 5 – это что-то серьезное. Ну, а вот гигантские тиражи, только Пелевин, наверное, большими тиражами. Ну, я так утрирую, ну вот такое, да, то, что раскручено, и то, что хорошо продается. А так нет.
Я боюсь перепутать, у Леонида Юзефовича Филерин вышел. Сейчас большую книгу взял. Мы саму книгу не обсуждаем, а просто да. Про тиражи. Но это заслуженный, известный писатель. Заслуженный известной дочери. 5 тысяч. Тираж Филерина 5 тысяч.
Я когда такое слышу, вижу, натурально руки опускаются. Мы куда прикатились-то?
Да.
Вы же помните эти советские рассказы, что у американцев дома книг нет. Ну, воспринималась как какая-то странность, когда капитализм пришел к нам, то стало понятно, они не нужны. Вот для жизни в обществе этого типа они тупо не нужны, не надо там тратить время. Кино гораздо понятнее, ну, в крайнем случае театр, а книжки читать – это уж вообще что-то там для высоколобых. Как-то раз ко мне пришел один незнакомый товарищ, зашел домой, увидев там набитые книгами шкафы, помолчал. А ты что, все их читал? Я говорю, ну, в общем, да, удивившись вопросу, он прыг к шкафу, хвать первую попавшуюся книжку. А вот это про что? Я даже не нашелся, что ответить. В общем-то, вот результат. Это ж труда, наверное, требует. Как-то становится все строго для избранных.
Да, с другой стороны, много ли людей что-то понимают в опере? Вот, если честно посмотреть друг на друга, даже те, кто ходят в оперу, вот им дать послушать профессионального певца и как не тряпка. Да? Они отличат профессионального пианиста от Мацуева. Что-то я очень сомневаюсь. Я думаю, что людей, которые в силах что-то там отличить, их 1000, 10 тысяч человек.
Страшно, я скажу. Это как в «Евгении Онегине», что если опера, то во втором акте, в каком-то там месте, вот, главная солистка возьмет верхнее ля, и приезжать надо на это, во второй акт, прийти сесть, и как только верхнее ля возьмет, можно расходиться. Дальше поедем в ресторан, остальное неинтересно. А теперь, когда в опере тебе программку дают, чтобы ты знал, что там происходит, то, в общем-то, мягко говоря, как-то странно. Граждане абсолютно не подготовлены. Вы что, сюда приходите? Причастность обозначить?
Да. Да? Да, так и есть.
А так нет.
Это предмет престижного потребления стал.
Я по операм хожу. Ну, билеты теперь, слава богу, подорожали до безумия.
Да.
Не для всех.
Красиво одеться, прийти. Культурная обстановка. Людей, которые понимают же, ну, ничтожно мало.
Очень мало. Да. Это же специально готовиться надо. Тебе же объяснить должны. Ты понимать должен, как поют, например, где, про что.
Боишься, с литературой происходит примерно то же самое.
Да это со всей культурой, наверное. А кино американское смотрите, не смотрите?
Разумеется.
Потребляете?
Потребляю, да. Разумеется, с ним происходит тоже примерно то же самое, что со всем остальным. Прям даже удивительно, куда вдруг все делось, куда вдруг все исчезло, что случилось.
Мне кажется, на них идеология давит. То есть, а поскольку она давит, заставляя творцов, натурально заставляя изготавливать вот про это и не про что другое, то все. Если тебя заставляют, то получается какая-то дрянь все время. Ты ж не про то, что из тебя, так сказать, от души идет, а какое-то задание выполняешь. Это уже ремесленничество, а не творчество. Это разные вещи. Можно хорошо точить шкафы, там какую-то, я не знаю, лепнину на потолке. Но ты ж не Микеланджело. А Микеланджело так не живет.
Да, что-то прям хорошие фильмы стали такой редкостью. Да, как-то нежно, что это вдруг? Что это вы думали? Вдруг взяли Джокера, сняли. Что с чего это? Бы это? Что случилось?
То ли дело какие-нибудь «Мстители». Ну, там же тоже ужасно, поскольку там, как сами американцы говорят, у них там 75% аудитории – это подростки от 13 до 17 лет. Ну, приходится для них. Вот поэтому такое получается. А у вас для кого книжки?
А я, опять-таки, поскольку за это не платят, и я не маркетирую, то это книжка, которую бы я хотел сам прочитать. Для меня. Ну, наверное, я такой не один, вряд ли уж сильно уникальный. Наверное, такие люди еще остались. Кто-то еще любит книжки, кто-то еще любит читать. Какие-то мы где-то запремся, будем слушать оперу и читать книжки.
Неизбежно. А вот упомянули про Егора Николаевича. Егор Николаевич настаивает, что революция предопределена была. Ее не могло не быть. А у вас как? Не согласен.
Да, я не согласен. Ну, и здесь, конечно, тоже это большая смелость и наглость спорить с профессионалами. Но мне кажется, что здесь все-таки людей ведет убеждение, что ли, белое. Понятно, что дела были плохи в Русской империи, в Российской империи. Понятно, можно здесь повториться, что была проблема аграрного перенаселения, с медициной, с гигиеной росло крестьянское население, земли для всех не хватало. Для там, по статистике видно, как беднело русское село, как уменьшалась доля, увеличилась доля безлошадных или однолошадных хозяйств. Понятно, что в этой ситуации прям бельмом на глазу было помещичье землевладение. Эти люди уезжали в город, потому что на селе было не прожить. В городе, поскольку их было бесконечное количество, они сталкивались с эксплуатацией, которую нам даже представить сейчас сложно. В 1897, по-моему, было принято фабричное законодательство, наконец, в Российской империи, по которому рабочий день, рабочая неделя ограничивалась 67,5 часами.
Ограничивать.
И это еще нарушалось. Людей принуждали к сверхурочным работам. Платили это так, что на грани физического выживания.
67 можно разделить на 7 дней.
Да.
То это получится, грубо говоря, по 10 часов
без
в день.
Выходных.
Без выходных, да.
И это даже нарушалось. И это было ограничение введено в конце 19 века, когда этого не было и его. Понятно, что эти люди были не в восторге от происходящего, и только искали кого порвать.
Ну, жизненные условия. Вот я на Лиговке живу, у меня там рядом садик Сангали, так называемый Сангальский садик. Потом там был при советской власти завод бумагоделательного машиностроения. Ну, сейчас все заглохло, естественно, все снесли, там что-нибудь.
Ну, зачем нам завод?
Да, конечно. Вот, что-то там сделают. Ну, вот это был выдающийся гражданин, у которого он для рабочих создавал человеческие условия, что там нормально жить можно. А все остальные жили в казармах вместе с женщинами, что характерно. Можешь простынь со второго яруса на первый повесить, и у тебя семейный уголок получится.
Сангаль вообще был какой-то экстремист. Он и сам жил при фабрике.
Да.
Вместо того, чтобы как нормальный человек жить в чистом месте, он
поселился. Возможно, в Париже, да.
Ну, уж во всяком случае, на Морской. Нет, он поселился на Лиговке. Прям там уже до сих пор стоит его особняк стоит.
Очень интересно. Кстати, не бывали внутри?
Да, бывал.
Там так странно. Там много этажей. Снаружи мало, внутри много. Интересно очень построено.
Да, там есть зона конторская, есть зона, где он жил. Да, прям интересный был, видимо, человек. И до сих пор же изделия попадаются, кое-что сохранилось. Он же ковкой там занимался, батареей.
Да, да. А Шнур там клип заснял про экспонат, про сумку, про лабутены и всякое такое. Красиво получилось.
Это там снято, да?
Да.
У меня с визуалом, конечно, полная беда. Я совершенно картинки не понимаю. Я больше про Бога.
Вернемся к революции.
Да. Ну, в общем, понятно, действительно, ну, кроме этих, кроме рабочих и крестьян, которые 95, наверное, процентов населения, которые находились в ужасающем состоянии, и у нас еще имелась русская интеллигенция либеральная, которая вела себя традиционно. Они требовали, чтобы нас ввели где-нибудь со среды на четверг в Бельгию здесь. Причем не такой Бельгию, которая на карте между Францией и Германией, а та, которая существует только у них в головах.
Да, это ключевое, по-моему.
Да. С ней тоже было непросто. Плюс еще национальные меньшинства. Были поляки, которые, естественно, мечтали о независимой Польше. Были жестоко дискриминируемые евреи, которым тоже что-то они не были в восторге от происходящего. Там, если у нас шестая, по-моему, часть городского населения была еврейская на переписи конца 19 века, ограничения процентные на поступление в университет, 3% в столицах, 5% в русских регионах, 10% в черте оседлости. При том, что уровень грамотности у них был в два раза выше, и они были все уже городским населением. Естественно, что они тоже...
Почему-то не испытывали счастья.
Да, что-то они были не в восторге.
Странно как-то, да.
Не могли быть чиновниками, не могли быть офицерами, не могли владеть и арендовать земли. Почему-то странно, откуда у них столько революционеров в этой среде появилось, непонятно.
Неясно, да. Видимо, заговор.
Да, скорее всего. У них оставался выбор либо ехать в Америку, либо креститься, что в религиозном сознании того времени было экстремальным шагом. Ну, либо взять и понять, что что-то здесь не так, и стоять, наконец, эсерским боевиком. То есть, предпосылки были тяжелейшие, в общем. И даже, кстати, не очень даже понятно, что можно сделать. Ну, вот, например, у тебя есть помещичье землевладение, есть крестьяне. Во-первых, понятно, что земли помещичьи не так много, и все равно не хватит. Не поможет. Понятно, что так или иначе у тебя должно население стать городским, что просто переход к современному сельскому хозяйству, оно же товарное все.
Угу.
А у нас оно до отмены крепостного права и долгое время после, это было, по сути дела, феодальное натуральное хозяйство. Люди должны полностью сломать свой образ жизни, они должны стать даже крестьянином, который сейчас существует, это же не тот крестьянин, который был 150 лет назад, он производит, не знаю, хлеб или подсолнух, или там что-то, огурцы, а все остальное он так же, как мы, ходит в супермаркет покупать.
Да.
Это человек, живущий, по сути дела, человек, который занимается промышленным производством, только на селе.
Угу.
И, соответственно, должен был быть полностью сломан образ жизни. И как вот его можно безболезненно сломать? Да никак.
Ну, если начать со всеми разговаривать и учитывать интересы каждого, например, крепостного крестьянина и барина, а из этого выводить некие устраивающие социальные условия, устраивающие и того, и другого, так ничего не получится. Этого не может быть. Настолько противоположные интересы. Этого не может быть просто.
Это очевидно. Да.
Можно только все сломать. Все. Как, например, попытки гражданина Столыпина, давайте тут вот это, ну, либо 20 миллионов надо убить, то есть от них избавиться как-то, от 25 миллионов крестьян, ну, либо давайте их куда-нибудь в Сибирь заселим. Что осталось в народной памяти от Столыпина, ну, кроме вагона известного и галстука? Ничего. То есть, как-то даже при таких мягких мерах никто никакого счастья не испытывает.
Он, конечно, Толыпинская реформа тоже добавила напряжение. То есть, непонятно. Очень, ну, проблема очень сложная, и легко она не решается, и тяжелая ситуация. Да, держи евреев. Ты вот завтра отменишь все ограничения, у тебя через год будет 60% студентов евреями.
А может и 90%.
Вот у тебя все будут счастливы, а они поедут, ремесленники, лавочники, в города по всей империи. А основная опора трона, кто у нас черносотенцы, это же лавочники, это мелкие купцы, это мелкие ремесленники. То есть, ты будешь ради чужих подрывать собственную опору. Не найти простого решения. А потом у тебя еще не отучатся евреи в университетах, и у тебя будет, как в Австрии или в Германии, там 70% адвокатов евреями. Вот у тебя будет местное население счастливо. То есть, очень сложная ситуация, которую было тяжело решить. Но, тем не менее, при всем этом Российской империи хватило крепости на Первую русскую революцию, на две неудачные войны, и даже в Первой мировой войне империя продержалась еще 2,5 года. То есть, запас прочности был огромный. Вопрос, сколько было все-таки в крушении субъективного? Сколько было дополнительных усилий предпринято, чтобы к чертовой матери все разломать? И прям я начал выписывать как-то, что-то у меня получилось. 20 основных, самых идиотских поступков, совершенных русскими властями за время правления Николая II. То есть, начинаешь на это смотреть, думаешь, ну, вы умалишенные, что вы делаете? Зачем вы это делаете? Кто вас заставляет? Там, начиная с женитьбы Николая, они же венчались с Александрой Федоровной что-то через 20 дней после смерти папеньки. Ну,
Погорячились явно.
Да, то есть, это абсолютно невозможно в православной традиции. Вы должны год хоть подождать. Но Александра Федоровна, она не хотела ходить в этом жалком статусе царской невесты. Она хотела, наконец, стать царицей.
Морскую.
Да.
И стала.
Да, и стала. Поэтому все пофиг. Там, через неделю после похорон они поженились.
Я представляю, как население на это реагировало.
Заметим, православное верующее население. Это сейчас как-то забыто, потому что по сравнению с тем, что делала, что он... что они делали потом, это выглядит невинной шалостью. Ну, в общем, такой не очень ответственный поступок. Они такое впечатление, что вообще не понимали, как они выглядят со стороны.
Может, их это не интересовало просто? Это, извините, перебью, тут как-то недавно вышел художественный фильм «Матильда». Вот, на мой взгляд, я сначала как-то зафыркал. Про что кино? Про царя? Как он русские земли там что-то собирал, отстраивал? Нет. Про любовь? Нет. Про политику? Нет. Про что? Да ни про что. Так, по всей видимости, фильм очень точно отражает состояние семьи Романовых и что они там вообще делают. Ничего.
Ну, фильм это, конечно, исключительное произведение искусства, надо сказать.
Просто, великолепный.
Просто что-то... Знаете, я как-то в Фейсбуке там участвовал. Такой был вопрос. Там же автором сценария Рубанов значится. Андрей Рубанов. Это неплохой писатель. И там, ну, там среди литературных был вопрос. Ну, вроде бы, ну хорошо, но может, он не Толстой. Да. Вопрос спорный. Но такое впечатление, что сценарий-то писал какой-то графоман, не закончивший среднюю школу, еще и под алкоголем, видимо, за вечер. Ну, это... Ну,
может, его там просто написали как фамилию? Нет?
Да, то есть, мы такие, ну, как это не мог... Ну, не мог он такого написать. Ну, да, ни в каком состоянии. Вот. Ну, тут пришел Рубанов в эту дискуссию, объяснил, что мы все идиоты, ничего не поняли в кино. И, в общем, в развитии где-то там на 10-й реплике он говорит, да, блин, ну, там остался 1% от того, что я написал. Зачем они у него купили сценарий? Ну, я не знаю, что он написал, но такого, то, что написал, точно было лучше.
Но это всеобщая беда, когда сценарий-то вы продаете, а дальше он попадает в лапы к настоящим мастерам киноискусства, которые, ну, это не то, это не так, здесь вот это, тут вот то, ты писал сценарий про банду мотоциклистов, а они из него Тимур и его команда сделали. Вот итог. Очень странно. Людей, которые это пишут и отдают в чужие лапы, мне вот всегда натурально жалко.
Не очень понятно, что сделать. Пойдешь ругаться, говорю, уберите мое имя из титров, но тебя больше на Первый канал никогда не возьмут.
Есть хороший пример. Станислав Лем и Андрей Тарковский, который по книжке Лема «Солярис» заснял известный фильм. Угу. После чего Станислав Лем сообщил Тарковскому, что он дурак, разругался с ним навсегда, какую-то херь заснял, возможно, прав. Но деньги забрал и ничего не вернул. Это главное. Вот и тут, наверное, так.
За позор.
Да.
Да.
Вернемся к революции. Да. Вот 20 самых идиотских поступков. А что там еще есть, кроме женитьбы? А можно где-нибудь почитать про это?
Вот прям все в книжке и прописано.
Отлично.
Там буквально прошло несколько месяцев после женитьбы. Там представители дворянства, земства и городов собираются поздравить нового царя с воцарением, принести какие-то подарки, там, адреса. И в текстах, которые он получает, везде, где прямо, где косвенно. Может, парламент?
Ну, пора.
Ну, пора как-то. И надежды больше, чем на папеньку. Папенька человек был непреклонный, консервативный. Кстати, конечно, сильно более разумный, чем сынок. Вот. Ну, может, пора? И вот он выступает, предлагает оставить бессмысленные мечтания об участии в делах государственных. Вот. То есть, он их назвал малолетними дебилами, пользуясь вашим термином. Здесь вопрос. Ну, хорошо, ты не хочешь парламент. А зачем ты это говоришь? Какая цель этой фразы? Чтобы всех разозлить? Ты всех разозлил. Ты этого достиг.
Побесить. Да.
Зачем? Я понимаю, что на самом деле человек-то был неплохой. тоже хороший, искренний. Вот он искренне всем рассказал, что он делает, что он думает. Но вот работа не в искренности состоит. Его работа состоит в том, чтобы нравиться.
Ну, с одной стороны, ты управленец. Это важно. А с другой стороны, ну, будь любезен как-то людям говорить то, что они хотят услышать.
Да, не обязательно даже вводить парламент, если ну, его надо было, конечно, вести. Его все равно придется вести, только уже после, под давлением, в гораздо худших обстоятельствах. Ну, я не знаю, там есть у тебя в конце концов семья. В семье у тебя были не глупые люди. Александр Первый в похожей ситуации, что бы он сделал? Он бы учредил комиссию по организации парламентаризма. Они бы там 10 лет заседали, принимали важнейшие решения.
Ну, движуха-то идет, вы же видите.
Да, да. Мы готовимся, да. Что это же не на такие с пундачка ж такие вопросы да. не решают. Ну, хотя бы так. Нет, нужно выйти, всем рассказать. Все в ярости. Зачем это? То есть, ну, это же не было обязательным поступком. Без этого же можно было обойтись. А там Ходынка.
Да. Ну, там не виноват. Условно.
А, да. Ну, конечно, естественно, не может же он сам организовывать раздачу подарков. Ну, куда-то на танцы-то поехал.
Да, в кино просто... смешно. Там, упал на колени, давай молиться. Нет, не на колени. На танцы поехал. Это даже не штрих, я не знаю, это какой-то мазок уже кузбас-лаком там, ну что ж ты делаешь-то.
Причем интересно, что тоже справедливости ради, что все, кто при этом присутствовал, они пишут, что он был абсолютно убит. То есть, что это не то, что ему было наплевать, он прям был искренне расстроен. Тут пришли его дяди, это, конечно, вот эти четыре его дяди. Я их придумал назвать дядя апокалипсиса. Как раз четверо. Сергей Александрович, Алексей Александрович, Владимир Александрович, Николай Николаевич. Вот, значит, Сергей Александрович и Владимир Александрович пришли, говорят, что не нужно сентиментальности. Это сделает дурное впечатление. Французы потратились на организацию вечеринки. Надо ехать. И он поехал.
Ну, эти тоже головастые.
О, это еще бестолковый Чимон. Разница в том, что он был такой маленький, тщедушный, какой-то неуверенный в себе. А эти были прям уверены в себе абсолютно. Один другого лучше. Ну, и у них бестолковости в них было еще больше, чем у Николая Александровича. Но при этом они были люди в себе уверенные, категоричные, они точно знают. Я считаю, что вот эти четыре его дяди сделали для революции на порядок больше, чем Плеханов, Ленин, Милюков, Троцкий.
Они... Четыре всадника.
Да. Прям были хороши. Нужно было ездить на эти танцы? Да нет, ну что стоило объявить траур? Зачем это было надо? Потом... И вот так вот идет шаг за шагом одно решение глупее другого. Вели они, там были беспорядки дурацкие в Петербурге. Там бузили студенты в день основания Петербургского университета, они бузили каждый год. А тут был юбилей, по-моему, 80-летний. Здесь тоже нет такой шоу вины. Он боялся, что они будут шуметь, а Александра Федоровна была в очередной раз беременна, еще и больна. И было видно, чтобы не было шума вокруг, около дворца. Их не пустили через Дворцовую мощь, потом пустили, потом они пошли через Благовещенский. В общем, в результате их студентов поколотила полиция и пошли беспорядки по университетам. А студенты были тогда готовы убузить в любой момент. Вводятся временные правила, это когда студентов можно отдать солдатам. Тоже замечательная, конечно, дисциплинарная мера.
Да. Вот, ну, практически тюрьма, только на свежем воздухе больше.
Да. Да. Ну, как-то вроде армия, она же, у нее немножко другая функция, она же не для исправления вольнодумцев. И хватило ума через год употребить, соответственно, эту меру. Студентов из Киевского университета посылают солдат. Шум, гам уже, студенческие забастовки по всей стране. В этот момент выпускают, прямо вот в этот момент выпускают постановление об отлучении Толстого от церкви. Зачем это было нужно? Кому? Толстому, сейчас сообразить, было уже хорошо за 70 в этот момент.
Дедушка, да.
Да. зачем это было нужно? Ну, вы же его там на костре не собираетесь сжигать? Ну, вы выпустили это просто. Чего добились-то, кроме скандала? Зачем это было надо? Непонятно.
Ну, вот все время не покидает такое чувство, что ты такой умный, и ты все это принимаешь самостоятельно, ни с кем не посоветовавшись. Не, ну, люди-то разные. В общем-то, если спросить Сидорова и Иванова, то они в своих областях, наверное, увидят какие-то последствия от твоих шагов. Нет, не надо ни с кем советоваться. То есть достаточно твоего мегамозга, чтобы ты вот это, а последствия.
В конкретном случае, вроде бы, это Победоносцев решил, не посоветовавшись. Ну,
тоже интеллектуал был, да.
Это, кстати, это интересно, он же правда очень образованный, умный
Безусловно.
Человек.
Ну, но... многознание не есть ум. А ум, извините, это способность просчитывать последствия своих поступков. В первую очередь, как мне кажется, уж на таких должностях теряюсь. Просто теряюсь. Я вот, когда подобное там читаю, слушаю, вы в своем уме вообще?
Это тоже очень показательно, что, оказывается, можно принимать такие решения без прямого решения, без прямого санкции первого лица.
Да.
Это же тоже вообще показывает, как у вас поставлено дело. Ну, вот, соответственно, поставление отречения Толстого. Через 10 дней, по-моему, 4 что ли, февраля он выпустил. Это гениальный этот указ. У них там крестьянские, то есть, студенческие волнения, беспорядки. Вот они выпускают про Толстого, который все-таки гигантским авторитетом пользуется. Через 10 дней у них убивают министра просвещения. И так начинается новая волна террора с этого. Зачем вы это сделали? Зачем? Что он Толстой вдруг дался? Горького они выгоняют. Это уже лично Николай. Он Горького выгоняет из Академии. Молодого Горького избирают в Академию. Ну, стал он академиком. Ну, что вот это. Нет. По настоянию Толстого. Это по настоянию Николая. Его туда не берут. Гигантский скандал. Чехов с Короленко уходят из Академии. Что он дался, этот Горький? Ну, сделали бы его хоть Махараджи. Что от этого изменится? Зачем вы устраиваете скандал? У вас уже пошла война. Волна нарастает. Революция, вы занимаетесь какой-то ахинеей. Зачем?
Да, натурально тушит костер керосином.
Да.
Ты что делаешь? Да. Я, конечно, понимаю, там, что с одной стороны у нас теперь, так сказать, постзнание, когда мы знаем, что вы делали и к чему это привело, чем закончилось. Но, по-моему, даже тогда было очевидно, что ты делаешь очень-очень странные вещи.
Полностью согласен. Потом война с Японией. Ну, это ж какой-то... Вот ты читаешь, как они к ней готовились? Ну, они никак не готовились.
Никак.
Да. Вот какая ситуация? Вот к тебе ходят японцы, говорят, может, мы как-то там Китай скорее поделим? Ну, угу. Что-то... Здесь какая может быть реакция? Ну, либо давайте делить, либо надо готовиться к войне. А лучше и то, и другое. И чем лучше ты подготовишься к войне, тем лучше ты поделишь.
Да, тем выгоднее делишь.
Они не делают ничего. Я, ну, там это же у нас еще один дядя Апокалипс, это Алексей Александрович. Как-то на 7 пудов и вкуснейшего мяса.
Там 4 всадника, а этот на Ишаке рядом.
Нет, это один из них.
Но на Ишаке.
Ну, генерал-адмирал нашего российского флота. У него прекрасно есть дворец, такой дом музыки сейчас называется. На музыке, на мойке можно сходить, посмотреть, очень красиво. Замечательный был человек, большой ценитель тонких вин, парижских барышень. Как про него говорили, парижские дамы обходятся нам в броненосец в год.
Неплохо. Казенных денежек.
Ну, разумеется. Они же не очень понимали, где казенные, оказывается, где...
Наоборот. Все мое. Да, между прочим, им эту страну Бог верил в управление. Они с ней могут делать все, что хотят вообще. Ну, раз Бог разрешил.
Ну, да,
один они же венчались на царство, правильно?
Да, его папенька был все-таки не кто-нибудь. Государь-император. Александр II. Не просто так.
Да.
Дядя-император. Что он здесь будет? Пытаться понять, где заканчивается военно-морской бюджет и где его личные деньги начинаются. Зачем это?
Ну, что такое говорить?
Да. И, разумеется, все люди, которые с ним работают, они же тоже на него смотрят, когда он здесь, а не в Париже, по какому-то совпадению. Ну, что же, они дураки, будут деньги пропадать. То есть, полное воровство, бардак. И при всем этом воровство бардаке еще какой-то... Вот пытаешься понять, а зачем? Что вы делаете? Ну, вот у вас три флота главных. Черноморский, Балтийский, Тихоокеанский. Вы Балтийский. Вы с кем воевать собираетесь? Со Швецией здание?
У вас же там все родственники, в общем-то. Вы же для этого там, переженившись... И все такое.
Да, но у вас флот, ну, вроде со Швецией, с Данией бессмысленно держать здесь большой флот, у них сил нет. А с Германией вы все равно не справитесь. Зачем вы строите еще одну базу военно-морскую? Почему здесь тратите деньги? Вам здесь парады удобнее проводить? Почему не на Тихом океане все это происходит, где у вас есть враг?
Это мне напоминает анекдот про алкоголика, который под фонарем.
Да, да, абсолютно.
А где потерял-то? Вон там. А здесь чуть-чуть, тут светлее.
Да.
Они же там про железную дорогу, которую не надо в Мурманск класть. Вот здесь гораздо лучше железная дорога будет. Там сумасшедший дом.
Да, ведь часто сложно представить, но тогда-то возможности были несоизмеримы с японскими. То есть они к войне не готовятся и мириться не хотят. Ну, про кровавое воскресенье даже говорить не хочется. Вот это, как у вас это устроено, что у вас действует гапон, которого, между прочим, вы же сами, это, ну, не вы, Зубатов, да, там, штатарский офицер там, запустил историю, которая изначально была контролирована. Потом его уволили, а это как-то оставили, оно само как-то у вас развивается. У вас организация с десятков тысяч, уже сотен, наверное, тысяч рабочих в столице, а вы о ней ничего не знаете.
Это вообще атас. Тут приходил нам такой Павел Перец, который там про историю народовольцев и всего террористического движения. Я тут руки по локоть сгрыз. Вообще непонятно, как это у вас так организовано, у вас такая тишь, гладь, вам вообще это не интересно, а когда стало интересно, вы своих внедренных агентов, значит, завербованных, они у вас всем руководить принялись и довели страну, в итоге это вы, получается, да, это под вашим руководством вот такое получилось, какой-то сумасшедший дом во всем, вот буквально во всем, какой аспект не возьми, только руками развести, это что? Страшный вопрос. Не склонились вы по ходу изучения на сторону большевизма?
Ну, там, когда читаешь, настолько мало людей, которые дельных, разумных людей, которые последовательно, ну, хоть какой-то системе, какая-то у них система есть, говорю, их очень мало оказывается. Вот. Может быть...
Кроме Бельгии к четвергу, да.
Да, да, вот тоже вот эти люди, что они делают? Они устраивают переворот государственный во время тяжелой войны. О чем они думают вообще? Вот что вот в голове какого-нибудь Милюкова? И такая же его знаменитая речь в Думе. Что это, глупость или измена? Когда он, ну, практически, по сути дела, прямо обвинил... Он не мог сказать, что это Александра Федоровна у нас изменник и работает на немецкую разведку, но имел-то он именно это в виду.
Именно это, да.
Да, и все это поняли. И мне такое ощущение ужасно, что он искренне в это верил.
Отказываюсь понимать. Вообще отказываюсь понимать. То есть, люди, как мне кажется, люди, добравшиеся до таких вершин в политических иерархиях, ты не можешь не понимать, как устроена жизнь, потому что ты активнейший участник и во все врубаешься, в общем-то. А вот это что это такое? Не понимаю.
Главное, а что ты, чем ты ждешь, это вообще закончится? Мне такое ужасное ощущение, что он правда, видимо, думал, что все обрадуются, что у нас теперь парламент, и поедут умирать на фронт, очень счастливые, чтобы захватить, чтобы как там крест на Святой Софии он хотел поставить.
Проливы. И чтобы начать продавать зерно через Средиземное море. Там дети и бабы с голоду пухнут, мы тут на фронте, а оказывается, мы за то, чтобы зерна стало еще меньше. Вы в своем уме.
Да, крестьянам будут счастливы, конечно. А кто есть? Зачем ты? Ну, правда, о чем ты думаешь? Ведь ты же только что видел, как в 1905 году все чуть не развалилось к чертовой матери. Вы ненавидите Столыпина, но вот путем откручивания голов, путем жесточайшего террора, через то, что народ, как элиты перепугались вообще, когда они увидели, как это выглядит, как ты это удалось загасить. И вот ты посреди войны устраиваешь и то же самое и еще круче, и еще громче. Зачем ты? На что ты рассчитываешь?
На какой результат? Да.
Значит, это было закономерно, сколько 2 месяца он пробыл министром иностранных дел. На этом его карьера завершилась. Там много такого есть, когда ты просто не веришь своим глазам. Старший Набоков, папа нашего большого писателя, он же был один из лидеров кадетов. Его призвали в армию, поскольку человек уважаемый, но не на фронт же его. Он в азиатском отделе генштаба работал около ЦРК прапорщиком. Значит, когда начались революционные события, он пошел в Таврический дворец. И дальше они общаются с Милюковым. И Милюков говорит, а давайте вас назначим генерал-губернатором Финляндии.
Так.
И вот сама гениальность этой идеи. Набоков был старшим профессором уголовного права. И в своей жизни руководил только своим камердинером. И вот они его хотят назначить, руководить целой страной, которая вот-вот отвалится, где гигантские сепаратистские настроения. Он никогда никем не руководил.
Именно такой человек нужен. Это, знаете, извините, перебью, как регулярно слышу. Ну вот, актер Рейган мог стать президентом. А вам в башку не приводит. А до этого он был, например, губернатором Калифорнии. А до этого еще кем-то руководил. И еще руководил. При чем тут это? Как вы можете вот взять, как, извините, склонимся совсем в реалии, как какой-нибудь Зеленский. В самых плохих терминах. Ты же клоун. У тебя совершенно другие задачи. Как ты можешь государством руководить? Ну, вот видим, как может. А ты, значит, будучи сам человеком изнутри системы, это ты вот так вот с кадрами работаешь, вот таких на ответственные места подбираешь. Обалдеть. Просто обалдеть. Какая-то фантасмагория.
Да, то есть, ну, естественно, он же в Финляндии, наверное, на даче 2 раза был. Да. Ну, я имею в виду, где-нибудь там в Зеленогорске. То есть он не знает там ни людей, ни элиту. Никогда никем не управлял, как, к чему это закончится. И вот. Такой какой-то запредельный инфантилизм. И в этом инфантилизме ты смотришь на Ленина, ты видишь неожиданно, это разумный человек. Да? По крайней мере, у него есть второй план, да, у него второй вытекает из первого, третий из второго. Ты понимаешь, что он хочет.
Необычно. Да.
Да, на фоне вот этого всего паноптикума это поразительно. Ведь, конечно, это был колоссальный поступок, когда он не принял войну, и когда начал с ней бороться. Их же было бы, как они тогда, когда они собрались в Цеменвальде, где они составили эту антивоенную доктрину, вот эту вот социал-демократическую, как они шутили, что там можно поместить всю европейскую социал-демократию на 5 подвод. То есть, это же... ничтожное количество даже социалистов решилось выступить против войны. И это был большой поступок. Меня поразила история, когда его перестали пускать в Швейцарию в библиотеку, потому что у него не было нормальных штанов. У него все возможности печататься в России были перерезаны немедленно, как только он выступил после войны. И настолько не было денег.
Я прямо перед эпидемией заехал в Швейцарию, в город Цюрих, где бодро пошутил экскурсоводу нанятому, что меня срочно надо провести по ленинским местам. Тетенька поржала, но в итоге привела, где жил Владимир Ильич. Владимир Ильич жил над лавкой мясника. Это крайне дешевое место. Вонь, потому что там непрерывно биологический продукт разлагается. Жил исключительно скромно. Я с интересом слушаю рассказы о его благосостоянии там, и прочее, и прочее.
Там разные были периоды, чуть лучше, чуть хуже, ну, конечно, особо не благоденствовал. Да, большевики, конечно, они были единственные какой-то разумные последовательные силы в этом.
Ну, нравится, не нравится, это другое. А вот, да, что был какой-то план, знали, что делать, и делали, и имели решимость чего-то делать. Ну, такого я там не видел больше.
Главное, что, конечно, уже после гениальных действий Гучкова с Милюковым, после... Они все хороши. Прям вот кого не возьмешь, ну, ты смотришь, как там, Николай II же каким-то образом подписал отречение за своего сына. Это, кстати, это совершенно нонсенс, как это он может отказаться за сына. Это Вообще-то, если ты православный человек, то это же у тебя божественная история. Он суд так должен помазать. Да. Как ты за него отказываешься? Меня поразило то, что... Ну, хорошо, ты отказываешься. Прекрасно. А ты не хочешь с своим братом поговорить, который становится императором? Ну, с ним как-то договориться, согласовать. Это же, этого же не было сделано. Он просто подписал. Все, ладно, вы со мной не хотите, я с вами тоже не играю. Угу. Я пошел заниматься с ребенком. И, соответственно, к Михаилу Александровичу здесь уже пришли чужие люди, рассказали, что он теперь император. А он что-то не захотел. Но он тоже был гением, конечно, интеллектуальный, еще крупная величина.
Да, там все хороши.
Какие-то приличные были среди них ребята. Ну, там, Александр, ну были и сообразительные, но они были так в меньшинстве. Видимо, вырождение все-таки сказалось. Потому что, когда смотришь на... предков, ну, вроде бы, там, Александр III, Александр II, Николай I, какими бы они ни были, все-таки какой-то решимость, готовность к действиям, да и интеллекта там на порядок.
Я бы сказал, это были цари.
Да.
А тут как там известная шутка, что в России был царь-колокол, царь-пушка, а теперь у нас царь-тряпка. Вот. Ну, как бы не обидно звучало, вот именно такой.
Да, я много о нем размышлял, пытался. Мне кажется, что я как-то для себя понял. Я понял, что это был за человек. Такие люди, мы их все видели. Если забыть об исключительной роли, которую ему досталась жизнь, а просто относиться к нему как к обычному человеку, мы можем такого встретить в любом офисе, в любом классе. Вот такой всегда есть сотрудник. Их даже большинство, которые добросовестно, честно, он сделает вот все, что приказано, угу. Все, что положено, и на этом закончит. И ты его потом спросишь, ты что, а почему ты вот туда не позвонил, сюда не отправил, почему ты этого не сделал?
Команды не было.
А ему не, да, ему не интересно. И не потому, что он не назло, он не то, чтобы хотел нагадить, ему просто наплевать. Вот у меня все время от Николая II ощущение, что он также исполнял свои обязанности, что он должен, вот как школьник. Вот uh-huh. Бывают такие строительные хорошисты. Вот он все домашние задания сделал, от параграфа по истории до задачи по математике. Точку поставил, тетрадочки сложил, отложил, все. И ему неинтересно, его не трогает происходящее, ему все безразлично. Ему неинтересно. Мне кажется, Николай II был таким, то есть он искренне старался быть хорошим царем и тщательно работать. Но почитать вечером книжку с Александром Федоровым ему было гораздо важнее. Или сходить на прогулку, или сыграть в шашки.
Печаль, что таких людей как-то история, судьба занесла на самый верх, и они оказались у руля огромной страны в такие трагические для нее, в общем-то, минуты, годы, не знаю.
Даже судить его как-то судить не за что. А что сделать? Что он мог сделать? Он же воспитан в том, что это его долг. Он даже отказаться не может. Он туда не рвался. Он не просил сделать его царем. Так получилось.
Ну, беда вся в том, как мне кажется, что все эти реформы начинать надо было лет 100 назад. А лучше 150. Глядя на замечательные европейские образцы, если уж вы к этому стремитесь, то надо как-то это начинать было давно без этих ваших раздумий.
Это пытались же.
Ну, да, вот про Павла-то. Вот, повел, пытался, возможно, не самый умный тоже был и не самый ловкий, но чем закончилось?
Его матушка была как раз умная.
Да.
Поэтому она попыталась, поняла, чем это закончится. Не для России, а для нее лично. И на этом свернулась.
Завершила.
Да. Потому что задача-то какая стояла? Что нужно крестьян отпустить, землю поделить. То есть, переделить там, 90% собственности в стране. Чем
убьют. Убьют сразу, без разговора. Даже те, кто тебя убивать не хочет, все равно убьют. Безысходность. Да. Да. А там череда переворотов-то. Она же сама пришла в результате известно чего. Да.
И она еще... А кто она вообще такая? Первый же вопрос будет, как только она начнет деньги отнимать. А ты кто такая? И если задуматься, она кто? Узурпатор. Она никакого права на русский престол не имела. У нее есть... Ну, она, конечно, мама.
Да, сейчас тебе и предъявят.
Просто на следующий день. А потом, я думаю, каждый русский император, и Александр I, и Павлу сложно сказать, что у него было в голове. Там какое-то у него было сложно. Все с бурлением какое-то происходило.
Нервный был.
Да. Вздорный был немножко мужчина. А вот Александр I, я думаю, он очень хорошо помнил, что случилось с его папой и с его дедушкой. Их же убили.
Да.
И что может случиться с ним, если он отнимет у всех все деньги? И кто вокруг? А вокруг же никого нет, кроме дворян. Все должности, все в армии, только они в офицерах и в генералах. Все чиновники дворяне.
Глубокие познания, Александр, и интерес к теме. А в планах что?
В планах новая книга.
Про что?
Трудный, конечно. Опять трудный вопрос. Что-то такое напоминающее психологический триллер. Что-то отдаленное похожее на Стивена Кинга. Ну, с этого все начиналось. Uh-huh. Когда я начинал писать. Сейчас оно куда-то уехало глубоко в 19 век опять. Только на этот раз в Западную Европу. Но тоже с элементами фантастики.
Про Кинга я помню, когда в иностранной литературе напечатали «Мертвую зону» в каком-то там году, в 83-м. Это вообще что-то немыслимое было. Как такие вообще откровения?
Мне кажется, такой одаренный писатель, мне кажется, вот так подводит то, что он столько пишет.
Не надо чистить.
Нет, мне кажется, что просто... Ну, его не хватает на сколько он там, 80, там, 60, сколько он уже настрочил.
И все сам, что характерно.
Ну, похоже, да, он очень заметно. Хороший писатель. Да. Есть вещи, просто блистает, да.
Например, что нравится?
«Сияние» потрясающее. Там читать страшно. Это даже без Джека Николсона и кино. Очень хорошо сделано. Ну, конечно, «Зеленая миля», «Побег из Шоушенка». Ну, много. Большой писатель. Кстати, я как-то читал с ним интервью, что он однажды решил, что он больше не будет этим клоуном, вот это все прекратит, станет, наконец, серьезным американским писателем.
И?
Начал писать роман из жизни Среднего Запада в 19 веке. Говорит, 200 страниц абсолютно тоскливой зеленой ахинеи какой-то. Вообще ни одной живой страницы. Кроме, говорит, один эпизод был хороший. Там пьяный сторож падает в загон со свиньями, и они его сжирают.
Рукомастера.
Сам это рассказывает. Сам себя так оценивает. Да, у него же есть труп. У него есть, кстати, такая прекрасная повесть про детей. Там из всех ужасов там мертвое тело одно присутствует в конце.
Не читал. Но по части воздействия, да. Я помню, я уже взрослый. Мне подарили кладбище домашних животных. Я во время чтения в трамвае я аж прослезился, настолько меня пробрало там про несчастного ребенка, чего со мной, в общем-то, не бывает. То есть настолько ловко за струны, за всякие дергает. Молодец.
Да, большой мастер.
Спасибо, Александр. Творческих успехов.
Спасибо большое.
Все, кого заинтересовало, все ссылки под роликом, где книжку почитать, где книжку купить, сайт автора и прочее. Идите, смотрите, читайте книжки. А на сегодня все.